Читаем из Нового Завета, Евангелие Матфея, три стиха из 5 по 7, 25 глава, книга «Притча о десяти девах» и книга «Откровения», 1 глава, последние два стиха и первые семь стихов 2 главы. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». И книга Откровения. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – суть семь церквей. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Вот такой некоторый, можно сказать, разброс стихов Священного Писания. Я не знаю, согласитесь ли с такой мыслью, которую я хочу выразить. Очень трудно признаться, братья и сестры, но церковь начинает крепко засыпать. Я не говорю о нашей поместной церкви, я говорю в целом. Если смотреть через призму времени, через призму, такое слово мы употребляем, современное, когда видим жизнь христианства в целом, и если смотреть на церковь в частности. И признаться в этом, вы знаете, очень трудно. Признаться в том, что ты спишь. Да, сон бывает, конечно, разный. Бывает такой крепкий, а бывает такой беспокойный, тревожный. Чуть что, человек сразу просыпается. Мы все ближе приближаемся к тому периоду времени, когда раздастся крик. И мы знаем из притчи о десяти девах, что ее как бы основная мысль, что все вышли навстречу жениху. То есть притча о Царстве Небесном в лице вот этих десяти дев, которые взяли свои светильники и вышли навстречу жениху. И вот эта фраза 4 стиха и чуть выше, когда жених замедлил, все задремали, написано, и уснули. Вот где-то мы сегодня находимся, на мой взгляд, где-то вот посередине между этим дремом и вот этого сна. И мы не можем сегодня, проповеди невозможно сделать анализ вот так вот, в такой, можно сказать, выражениях богословских, но вот по состоянию духовному сравнивать период Первой Церкви Христовой, ее любви к Господу. И сегодня, когда мы можем смотреть на себя, то, наверное, можем сказать эту мысль и сказать: да, да, мы засыпаем или уснули. Может быть, как кому угодно, но что-то с нами происходит. Мы говорим сегодня, я не думаю, или вернее не знаю, предполагаю, что здесь присутствуют не только члены Церкви Христовой, возможно, люди, ищущие Господа, приближенные, как мы иногда говорим, но Период, в который вступило христианство в церковь, в частности, этот период, когда мы засыпаем. Нам нужна эта встряска. И вот этот крик «Жених идет», он и как раз будет вот этим пробуждающим таким, знаете, мотивом, когда написано «Все проснулись». Там так и сказано в этой притче. «Все встали и стали поправлять светильники». И вот когда мы обращаем наше внимание на книгу Откровения, то можно сегодня сказать, мы поражаемся тому отношению к этой книге в лице богословского мира, когда ее называют такой аллегорической книгой. И, может быть, с другой стороны говорят, это духовная книга. Да, это так. Да, там есть нотки аллегории. Но это откровение, которое получил когда-то апостол Иоанн. Поэтому книгу Откровения можно смело назвать книгой, которая снимает завесу, или которая сняла, давайте, может быть, будет правильно так сказано, сняла завесу тайны, которая была сокрыта от веков и родов, именно только с приходом Иисуса Христа она открылась, тайна Церкви. И вы почитайте дома послание к Ефесянам, почитайте послание Колосской Церкви апостола Павла, и мы увидим, как ему, апостолу язычников, открылась эта тайна о Церкви. До этого не было этого. Не было до прихода Христа. Поэтому книгу Откровения можно смело называть книгой, посредством которой произошло снятие завесы тайны, тайны о Церкви. Войти в Церковь Христову можно только через рождение свыше, только пережив личную встречу со Христом, только через рождение свыше. Спасение получить намного легче, чем сохранить то спасение, которое переживает всякий, рожденный свыше. И даже книги Ветхого Завета, не помню, какой из пророков, но отмечает, что призови имя Господне и спасешься. А вот сохранить спасение – это гораздо сложнее. Петр подчеркивает эту истину в 3 главе 2 послания, когда он отражает эту мысль такими словами: «Какими мы должны быть в нашей жизни и благочестии пред Богом, те, которые ожидаем этого дня Господа». То есть ожидаем встречи с Господом. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня не такие, как наши братья и сестры первого века, конца первого века. И вот когда размышляешь над этой книгой или началом книги Откровения, то вот эту мысль я хотел бы как бы дальше вместе с вами поразмышлять и сказать следующее. Почему вот такое прозвучало перед этим? В этой книге Бог открывает настоящее и будущее для Церкви Христовой. И когда Даниил завершил свой период пророческий в 12 главе, то ему было велено там, прочитайте 12 глава, 4 стих, то ему было сказано сокрыть слова и запечатать книгу до определенного времени. А вот Иоанну были даны совсем противоположные повеления. Ему было как раз дано, эта книга так и заканчивается, книга Откровения, 22 глава, 10 стих, «И сказано мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко». То есть разница периода пророчеств или пророков Ветхого Завета и разница в пророчестве Нового Завета заключается в том, что там только Дух Святой подводил к пришествию Христа. А когда Христос пришел, Дух Святой открыл эту тайну Церкви Христовой, ее формирование, ее, мы можем сегодня сказать, как христиане 21 века, то прошлое, которое было настоящим в лице вот этого текста, и теперь нас, христиан 21 века, стоящих на пороге того главного, для чего приходил Христос. Поэтому Иоанну были даны противоположные повеления. Ему было дано «не скрывай», а именно как, давайте еще раз лучше прочитаем, «И сказано мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко». Слышите? Эта книга была написана где-то примерно в 95-99 годах первого столетия. А сегодня 2019 год заканчивается. И Дух Святой говорит, не запечатывай, время близко. Если мы говорим, тогда Дух Святой указывал на близость этого времени, то каково же наше сегодня время, в которое мы сегодня живем? Почему мы можем твердо вот так говорить об этом? Потому что после Голгофы, распятия Христа, после Его воскресения, после сошествия Духа Святого, Бог начал вот этот период последних дней истории рода человеческого. И Павел подчеркивает эту истину к евреям, 1 глава, 1 и 2 стиха, почитайте дома. Поэтому пророчество Иоанна – это прежде всего откровение Иисуса Христа. Это не просто, знаете, откровение о каких-то будущих событиях. Нет, нет. Это откровение, открывающее нам, если мы говорим периода того времени настоящего в лице вот того времени написания книги Откровения и нас сегодня, христиан, уже 21 века. Именно в первых трех главах Христос представлен здесь как первосвященник. Поэтому основной темой книги Откровения является именно возвращение Иисуса Христа. Возвращение Иисуса Христа. Не приход Иисуса Христа, а возвращение, потому что Он уже приходил. И седьмой стих первой главы нам говорит об этом книге Откровения. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают перед ним все племена земные, ей аминь, говорит Господь». То есть вот время, да, которое приближается, что его увидят все, которые пронзили. Почитайте 12 главу книги пророка Захарии, когда Дух Святой зальет благодать свою на еврейский народ, и там сказано, что каждое колено будет плакать особыми слезами. Вот это можно параллели, если провести, то можно сказать такую мысль, что вот это и есть крик жениха. Это что-то будет событие вселенского масштаба, которое именно осуществится здесь, на нашей с вами маленькой планете Земля. У нас сегодня утром проповедовал брат из Ташкента, пресвитер одной из церквей, и он интересную мысль, на мой взгляд, сказал, что он говорит, во всей Вселенной, при множестве всех галактик, и которых мы не знаем всего этого, такого, знаете, благословения, вселенского, какая-то маленькая планета Земля, она восстала против своего Творца. Она восстала против своего Творца. И Творец был вынужден, мы такую фразу применим, что Он принял облик нас, Он стал нашим естеством, Он стал Сыном Человеческим, будучи Богом, чтобы именно принести Себя в жертву, чтобы восстановить, или, можно так сказать, покрыть вот наше восстание, простить нам наше восстание. Поэтому книга Откровения – это кульминация Библии. И все, что начиналось в книге «Бытие», будет завершено и исполнено в соответствии с волей Божией, о чем и говорит нам эта книга Откровения, когда в 1 стих 8 главы так и говорится: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». И мы с вами живем в конце вот этого времени, в конце времени благодати. Бог завершает то, что Он когда-то начал, и Он это завершит через Свою Церковь, через нас с вами, таких немощных порой сосудов, но угодных Господу, если мы живем в страхе имени Его. Поэтому прежде чем войти нам с вами в этот тронный зал небес, мы, читая Священное Писание, изучая его, делаем некую духовную паузу, чтобы нам послушать, а что скажет нам Господь? Что Он хочет сегодня сказать моему собственному сердцу лично и церкви поместной в частности, в общем? Поэтому Он среди семи золотых светильников, который открывает нам состояние именно и нашего сердца и открывает нам состояние нашей поместной церкви. Потому что мы неразрывно связаны со Вселенской Церковью. Всякая поместная церковь, она именно входит во Вселенскую Церковь. И очень плохо, когда сегодня некоторые деноминации утверждают, что спасение через их деноминацию – это ложное высказывание. Спасение через жертву Христа, спасение по благодати Божией, но не по делам и не по вхождению или по отношению принадлежности той или другой деноминации. Поэтому здесь вот мы и читали, что все послания малоазиатским церквам, они заканчиваются такой фразой: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И каждой церкви Дух Святой отводит свое определенное такое, знаете, побуждение вот к тому, что она должна преодолеть в своей духовной жизни, в истории своего существования. Поэтому мы можем сказать, что только глава церкви, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, может точно проинспектировать каждую поместную церковь и узнать ее подлинное состояние, потому что только Он один видит, что внутри, а не только то, что снаружи. Он только знает. Есть удивительная фраза во второй главе книги Откровения, 23 стих, вторая часть этого стиха. Здесь так и сказано: «Я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Это сегодня ко мне и к тебе, брат и сестра. Это сегодня к нам, как по местной церкви. Он есть испытывающий сердца и внутренности, чтобы воздать каждому из нас по нашим делам. У него есть полное право и власть для этого. И вот в этих посланиях, особых посланиях к семи малоазиатским церквам, Господь представляет каждому собранию свой рентгеновский снимок. Снимок духовного, именно рентгеновский духовный снимок состояния поместной церкви. Да, церковь состоит из отдельных людей. И эти люди определяют духовную жизнь поместной церкви. То есть не только пресвитер церкви или пресвитериат, все мы, все те, кто рожденные свыше, кто заключил завет с Господом через святое водное крещение и, войдя во Вселенскую Церковь посредством принадлежности поместной церкви, он как отдельная личность, участвуя в жизни церкви, определяет ее духовную жизнь. Он показывает своей собственной жизнью жизнь во Христе, как мы уже слышали предыдущую проповедь Александра Васильевича о свете и соли. Так что, читая это послание, вот именно к Ефесской церкви, можно применить и лично к себе, исследуя свое собственное сердце. История говорит, что Ефесская церковь самая была богатая церковь духовная. Богатая. Ее создавал апостол Павел, читайте Деяния апостолов, 20 глава. И он был там в течение 3 лет, как пресвитер этой церкви. Там был Тимофей, его ученик, известный нам по посланиям апостола Павла к Тимофею, и он был потом епископом этой церкви. Там был именно сам апостол Иоанн, который получил вот это откровение через Господа нашего Иисуса Христа. Он был именно служителем этой церкви. Если читать его послания, особенно вот 2 и 3, то можно увидеть, что вот это уже пишет старец в преклонных годах, переживший гонение, притеснение, получивший откровение от Господа. Он пишет с таким, знаете, нежным сердцем, с таким призывом: любите друг друга. Это не зря звучало с его пасторского сердца. Значит, между верующими этого не было. И вот история говорит, что вот эти служители были столпами в этой церкви. Они обладали Божьими дарами, и Бог употреблял их как свой сосуд. Вы знаете, когда вот, зная нашу поместную церковь, я пришел к Господу в 1974 году, в ноябре месяце, я помню нашу поместную церковь с того времени, когда она была в своем количественном, именно таком представлении, около 6 тысяч членов, когда вот с этой кафедры звучали проповеди известных братьев нашего братства, прошедших тюрьмы, прошедших великие испытания в период гонений, когда с этой кафедры звучали проповеди Билли Грэма, известных мировых евангелистов, то вот так опускаешься, и когда сходишь на наше время, то это время прошло. Сегодня мы с вами. Сегодня мы с вами соучастники жизни поместной церкви. Сегодня Бог нас ввел вот в эту, можно сказать, историческую церковь. И наша с вами задача сегодня – не потерять лицо, слышите, не потерять лицо того обещания, которое каждый из нас давал, когда вступал в воды святого водного крещения. Не потерять ни авторитет братства, нет, но не потерять себя, потому что в Ефесской церкви были авторитеты, были столпы. И когда Павел прощается с ефесскими пресвитерами в 20 главе Деяния апостола, он говорит, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Это удивительно, братья и сестры, это удивительно. Поэтому Ефесская церковь, она была служащая церковь, занятая выполнением работы для Господа. Это была жертвенная церковь. Верующие Ефеса были страдающим народом, который терпел все лишения и бремена и неустанно трудился. Это была на самом деле посвященная Богу церковь. И как бы мы ни исследовали это собрание, мы придем к выводу, в общем, когда видим вот тот объем того осуществляемого вот этой поместной церковью, то мы бы так, такую, наверное, сказали бы, или мысль выразили, так они почти уже совершенны. Они почти уже совершенны. И вот в этом совершенстве Господь вдруг нечто видит и говорит, 4 стих, «Но, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что это? Что это? Знаете, как-то вот нежно Дух Святой не в упреки, а вот так вот говорит, «Но, имея против тебя». «Но, имею». Против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Эта церковь демонстрировала дела, она демонстрировала труд, она демонстрировала терпение. И то, что мы делаем для Господа, важно. И труд, и терпение, но важно также и то, почему мы это делаем, для чего мы это делаем, для кого мы это делаем. И возникает вопрос, вообще, что такое первая любовь? Что это? Чувство? Что это? Переживание? Это преданность Христу, которая так часто характерна для новообращенного человека. Давайте признаемся сами в себе без исключения. Когда мы только приняли Господа в свое сердце, чем мы жили, как мы жили, чего хотелось нам, какую ставили мы цель в нашей, начале нашего духовного пути. И сравним сегодня, каковы наши цели, каково наше состояние. Соответствует ли моя личная жизнь вот тому, чтобы меня не упрекнул вот так нежно Господь и не сказал, что, имея против тебя, ты оставил свою первую любовь. Потому что первая любовь новообращенного человека, она пылкая, она какая-то, знаете, личная, она неограниченная, она взволнованная, она открыто проявляемая. И закон Яровой был бы ни к чему. И те запреты, которые были в советский период времени, они не работали для тех, кто пережил личную встречу со Христом. И Я пережил, может быть, не гонения, не тюремные узы, но пережил насмешки, увольнение с работы. И вы знаете, вот так вот вспоминаешь этот период времени, я почему рассказываю? Это что-то было, знаете, такое, вот тебя увольняют с работы, а ты радуешься, потому что ты страдаешь за Христа. Но что вот эти страдания по сравнению с теми, которые пережили наши братья и сестры в первые века христианства, особенно уже второй, третий век. Страдания или в период императора Нерона и последующих римских императоров на протяжении уже даже столетий, вплоть до IV века, церковь была гонима не так, как весьма была гонима. Но однако же наши братья, которые исследуют историю, говорят, но того, что пережила церковь в начале 20 века, таких страданий не пережили даже первые христиане. Настолько они были массовые, и настолько они были более изощренными в этих вот испытаниях для верующего человека. И в моей молодости я считаю великим счастьем, что у нас были не преподаватели богословы, а были братья, которые прошли тюремные узы, которые передавали свой опыт, свои собственные веры, вот этого прямого, или так мы сказать, знаете, практического взаимоотношения с Богом. Нет, мы не умаляем время, в котором мы живем, и благодарение Господу, что есть и богословские школы. Все на своем месте. Но должно быть что-то такое, знаете, личное взаимоотношение с Господом, чтобы ты мог понимать, что именно ты правильно стоишь пред Господом. Ты не уходишь ни вправо, ни влево. И тебя не нужно вот так вот укорять, что ты оставил первую любовь. Вот вопрос. Мне вспоминается один текст, хочу вам прочитать его вот в этой параллели этих мыслей. В книге пророка Иеремии есть такая интересная деталь, мы так называем, говорим. Вторая глава пророка Иеремии, первые два стиха, смотрите. «И было слово Господне ко мне», то есть к Иеремии, «иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною пустыню в землю незасеянную». Слышите? Это такое, знаете, обращение жениха к своей невесте. «Вспомни, — говорит, — вспомни, что ты пошла за мною в пустыню в землю незасеянную». Давайте только подумаем, что, оказывается, можно служить, жертвовать и страдать, и все-таки не любить на самом деле Господа Иисуса Христа. Вот эту мысль отражает Дух Святой в послании к Ефесской Церкви. И когда мы читаем это послание апостола, вернее, Павла уже к Ефесской Церкви, так оно и называется, послание к Ефесянам, мы можем обнаружить, что по меньшей мере 20 раз ссылается Павел и употребляет слово «любовь», любовь агапа, не плотскую, не душевную, нет-нет, но только любовь агапа, духовную любовь. Мы также можем обнаружить, что Павел подчеркивает превознесенное положение верующего в этом послании к Ефесянам. Он так и говорит, что мы во Христе Иисусе посажены на небесах. То есть, когда мы рождаемся свыше, вступаем в завет с Господом через святое водное крещение, нам открывается эта благодать, что мы уже на небесах. Вот какое положение, дитя Божие. И вот это вдруг послание из Откровения показывает, что Ефесская церковь больше не жила этим. Больше не жила ни этим чувством, ни верою. Нет-нет, она не жила подлинным присутствием веры на небесах. Так быстро, всего лишь навсего прошло, может быть, даже около 70 лет со дня воскресения Иисуса Христа, мы говорим первый век нашей эры, так быстро охладела первая любовь. Если наши братья и сестры получили такой нежный укор от Господа, но имея против тебя, что ты оставил первую любовь твою, то что может Господь сказать сегодня мне и тебе, брат и сестра? Что ты и я ответим нашему Спасителю? И Дух Святой говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Это послание, оно ясно подчеркивает, что если мы любим Христа первой любовью, мы только тогда сможем служить Ему преданно. Только тогда. Только тогда. Потому что наша любовь к Нему должна быть чистой и неизменной. И вот эту мысль Павел подчеркивает, заканчивая послание к Ефесянам, 24 стих 6 главы. Он говорит: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа Иисуса Христа». Только с теми полнота благодати, кто неизменно любит Господа Иисуса Христа. Только. У Бога нет лицеприятия. У Него нет положения в церкви. У Него есть наше взаимоотношение с Ним. И вот это послание Малоазиатской церкви Ефесской, оно, знаете, предметно призывает и меня, и тебя, брат и сестра, вернуться к первой любви, осознавая всю опасность того, что мой и твой светильник может быть сдвинут. Независимо, сколько ты идешь лет за Господом, независимо, какое ты несешь служение в церкви, потому что здесь так и сказано: «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мне посчастливилось быть в Ефесе в 2007 году. Была такая поездка. Мы посещали все эти места малоазиатских церквей по книге Откровения. И Ефес и Пергам отложили вот в моем сердце такую память, такую добрую память, но и вместе с тем тревожную. Ефеса не существует сегодня. Это современная Турция. Там были произведены раскопки, и остались только отдельные здания и фрагменты жизни того периода. И там, где апостол Павел проповедовал, Ареопага того нет. Там есть часть той библиотеки, которая упоминается в книгах, книге «Деяний святых апостолов». Где-то минут 10 езды от этого города, именно города исторического, археологического, которого раскрыли и которого так любят посещать туристы, есть небольшое поселение по названию Сельчук. И вот говорят, что там есть небольшая группка христиан. Там есть остов храма византийского периода, в котором, говорят, где-то или рядом с ним, или на территории того периода, где-то захоронен апостол Иоанн. Вы знаете, так вот говоришь об этом с какой-то такой внутренней тоской. Это была на самом деле величайшая церковь по образцу своего поклонения Богу, по образцу своей, мы скажем, посвященности Господу вот в этом труде, в этом изнурении, вот в этом состоянии, когда она ненавидела дела Николаитов, то есть она ревновала о Господе. И вот в этой ревности и посвященности вот это первое положение на небесах вдруг незаметно отошло. Что сегодня ценного для нас с вами, для христиан 21 века? Что нужно нам сегодня? О чем нам нужно ревновать, братья и сестры? Нам нужна встряска. Какая-то особая встряска. Я никогда не думал, не предполагал, что, читая послание Павла к фессалоникийцам, и другие его переживания Тимофею, когда он говорит о том, что Дух же ясно говорит, что в последние дни отступит некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Или когда он 4 главу начинает во втором послании, говоря о том, что ты же берегись, совершай служение твое. И когда он говорит в 3 главе 2 послания Тимофею, что Дух же ясно говорит, что последние времена наступят времена тяжкие. Слушайте, это наше время. Это наше время, тяжкое время. Тяжкое время. Когда Христос говорит, что терпением вашим нам нужно будет спасать свои души. Невозможно будет объяснить своей веры, нужно будет терпеть. Но память об этой церкви Ефеска осталась на века, указывая на самое главное – не оставлять первой любви ко Христу. Потому что потеря первой любви, она приведет или может привести к потере награды. И когда Павел заканчивает свое послание Тимофею и говорит, а теперь путь я совершил, веру сохранил, он говорит, а теперь готовится мне венец. Только тогда, когда мы с вами пройдем вот этот период нашего земного бытия, когда мы будем заканчивать нашу земную жизнь, как закончил Николай Андреевич Колесников во вторник, готовясь к вечернему собранию в нашей поместной церкви, то, наверное, только тогда мы можем сказать «да, веру совершил», вернее, веру сохранил, течение совершил, а теперь пусть Бог сам рассмотрит, наградить ли меня или, может быть, нет. Я не знаю. Хотя во внутреннем человеке мы будем с вами иметь свидетельство. Мы говорим с позиции того, что мы сегодня еще здесь. Мы продолжаем наш путь следования за Господом. Мы через несколько часов вступим именно в новую неделю. И как она будет прожита нами? С каким багажом духовным придем с вами в следующее воскресенье, чтобы вспомнить страдания нашего Господа, возвестить Его смерть? И вообще, всем ли мы придем? Вот почему Дух Святой и завершает вот это послание к Ефесской церкви, как оно и завершается ко всем малоазиатским церквам. Я думаю, что оно завершается и для нас. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И вот в Ефесской церкви ясно указан путь, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди Рая Божия. А для Ладыкийской церкви, церкви нашего периода, дана следующая победа, что побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Награды разные, а положение одно – во Христе. Поэтому благослови Господь, дорогие братья, сестры, члены Церкви Христовой, чтобы нам не потерять первой любви, иначе он сдвинет наш светильник. У него нет лицеприятия. Аминь.